Это Настя Лесова, продюсер проекта Science Bar Hopping, который делает медиакомпания «Бумага» и фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». И это серия бонусных эпизодов нашего подкаста, в которых вы услышите лекции спикеров с фестиваля Science Bar Hopping. В сегодняшнем выпуске выступление Олега Кивакурцева, основателя и директора по развитию компании «Промобот». Это крупнейшая фирма по производству сервисных роботов в Европе. Ее специалисты ведут разработки в области нейронных сетей, искусственного интеллекта, распознавания лиц и речи, а также в других направлениях робототехники. А с 2019 года «Промобот» занимаются и созданием человекоподобных роботов. В своей лекции Олег рассказывает о будущем человека бок о бок с роботами. Стоит ли бояться восстания машин и как такие разработки могут помочь или навредить человечеству? Первое, с чего начнет наш спикер, понятие «зловещей долины». Эта гипотеза основана на том, что робот, сильно похожий на человека и имеющий антропоморфные черты, вызывает страх и неприязнь у наблюдателя. Олег рассказывает, как появился термин и какие чувства у нас вызывают человекоподобные машины.
Вот сам термин и вообще понятие придумал человек по имени Мори Масахиро. Это человек японец. В 1970 году он данный феномен открыл, провел большое исследование, жил в Японии, к нему обращались специалисты из кинематографа, из робототехники и Дэвид Пол Крёнинберг. В 70-х годах прочитал исследование про зловещую долину. Он жил в Голливуде, в Калифорнии, у меня с ним в один день рождения. И этот человек с того момента перевернул мир, он перевернул киноиндустрию. И все мы помним фильм «Муха», все мы помним фильм «Нечто». Что это означает? Что малейшее отклонение от человека вызывает невероятнейшее отторжение, вызывает невероятнейшие отрицательные эмоции, вызывает, как бы сказали зумеры, кринж. Вот. И вот, собственно, он полностью в 80-е годы на этом выехал. До 70-х годов были фильмы «Пиранья», «Акулы», там, эти, как «Челюсти». Были фильмы про Годзиллу. Вообще не страшно. Ну, типа, блин, граф Дракула. Просто чувак, которого, ну, блин, хочется пожалеть, дать ему 50 рублей. Вот. И, собственно, а этот чувак изменил мир. То есть он изменил киноиндустрию благодаря эффекту «Зловещей долины». Он понял, как это работает, понял восприятие и полностью начал это эксплуатировать. Просто великолепные фильмы сделал на этом. И до сих пор его начинания эксплуатируются. То есть мы, люди, воспринимаем интерфейсы, которые выглядят полностью как мы, с максимально большей степенью лояльности, чем интерфейсы, которые выглядят как машина.
Дальше в выступлении Олег будет использовать термин «роботы-компаньоны». Это секс-роботы и роботы, которые помогают человеку спастись от одиночества. Такие устройства выпускаются и разрабатываются в огромных количествах. Зачем, почему и для кого – об этом сейчас и расскажет наш спикер.
Давайте расскажем, как так получилось, что в мире, где люди летают в космос, где высаживаются роботы на Марс, где придумывают вакцины от ковид, первая индустрия, которая вышла из зловещей долины робототехники, стали роботы-компаньоны. Причина у этого одна. В западном и азиатском мире, в европейском, то есть в восточноевропейском, в среднеазиатском, там, где мы с вами живем, такой проблемы нет. В западном и азиатском мире остро существует проблема с тем, что мужчин больше, чем женщин. К чему это приводит? Это приводит к высокой конкуренции за внимание женщины. Это приводит к тому, что мужчины многие здоровые, будучи богатыми, успешными, умными, обречены быть одинокими. И им ничего не остается, кроме как искать себе вторую половину искусственно. И, собственно, компания Roxy в 2000-е годы открыла этот феномен. Ну, не феномен, а прочитала это исследование, которое написала McKinsey. И отлично, вот он и рынок. Начали быстро экспериментально делать разработки. И просто получили неимоверный успех. Международная федерация робототехники делает каждый год исследования, какие же роботы продаются больше всего. И они индустрию роботов-партнеров не включают, потому что их продается больше всего. Роботов Кука, промышленных манипуляторов, которые на заводе делают, точат лопатки, создают там то, что угодно, продается 1000 в год. А подобного рода 2000 в год. Вот. И, собственно, найдя рынок, активно начала развиваться эта индустрия. Появилась конкуренция, чтобы в ней победить, нужно было как можно больше и похоже делать. Вот. И компания Roxy этот рынок открыла. Но затем, в 2001 году, произошел инцидент в США. Все мы помним про 11 сентября. И у одного из инженеров, который работал в ведущей калифорнийской компании, там погиб друг. И он очень по нему скучал и решил воссоздать его образ с помощью искусственного интеллекта. Иными словами, он создал чат-бот, прокачав его полностью фразами, которыми общался его друг. Но он решил взять и подобного рода характер предложить секс роботам. Компания Roxy отказала, и он сказал, да ладно, я тогда буду делать своих. Вот, и так появились роботы, у которых можно выбрать характер. Всего 4 типа существует. Это покладистая девушка, это существует девушка-доминант, это существует девушка постарше, и существует девушка, которая, наоборот, призывает к ней доминировать. Это привело к тому, что сформировался рынок подобного рода устройств, и он сейчас активно растет не менее чем на 5 раз в год. Вот. И стоит отметить, что подобного рода технологии породили и последствия. А я в первую очередь говорю о хороших последствиях, ну или о нормальных, о вторичном рынке. Мало кто знает, но вот мужчины настолько привязываются к подобного рода устройствам, что они придумывают им имена, начинают за ними ухаживать как за девушками, ходят с ними в рестораны, начинают полностью дарить им всю энергию. А благодаря тому, что эта девушка не требует с них слишком многого, не требует с них... Просто она любит их, любит, в кавычках, за то, что они есть, их это устраивает. Вот, и это ведет к тому, что появляются целые форумы, комьюнити, сообщества, как правило, они на Тор. Вот, и где мужчины обсуждают, как правильно за этими устройствами ухаживать, как правильно за ними их мыть. Есть там секреты, что нельзя их мыть проточной водой, надо обязательно влажными салфетками. Там. Нужно там обсуждать, как к ним подбирать платья, обмениваются костюмами. И в 2005 году было зарегистрировано первое в истории заболевание, передаваемое половым путем, с помощью вот такого робота. Один мужчина продал другому. И вот так и это работает. Да, крипово, да? Вот, но мы сейчас говорим о мужчинах одиноких. А давайте посмотрим на вторую часть рынка, которая занимает не менее 40% от потребления подобного рода устройств. Очень часто покупают пары, семейные, в возрасте, вот подобного рода устройства, для того, чтобы сохранить свой брак. К чему же приводят подобного рода технологии, я назову три основных фактора, которые сугубо положительны. Первый. Ввиду отсутствия женщин, мужчины, пользующиеся этими устройствами, менее подвержены к совершению преступлений. То есть падает насильственное взаимодействие с женщинами от лица мужчин. Вот, собственно, подобного рода технологии это спасает. Второе. Подобного рода технологии сохраняют брак. Это доказано, это используется. И третье. Подобного рода технологии, они коррелируются с первым пунктом, но они защищают преступников от рецидива. Потому что многие, кто вступил на путь преступлений, возвращаются. Но вот если они приобретают подобного рода устройство или им дают, ну, собственно, они себя защищают от дальнейшего нарушения закона. Вот. И в целом, подобного рода технологии, они... Вот первый был вопрос, зачем нам это? Вот, собственно, три вопроса. Для того, чтобы социальную жизнь нашу сохранить, веселье-весельем. Но существует и супертемная сторона подобного рода технологий. Это роботы в виде детей. Существует две абсолютно разных точки зрения. Одна американская, когда категорически нельзя подобного рода устройства производить. В США они полностью запрещены к продаже. А в Японии говорят, что роботы-компаньоны в виде детей способны уберечь от совершения преступлений. И они также говорят, что преступник, совершивший преступление в отношении детей, способен уберечься от рецидива, используя подобного рода технологии. Это новая индустрия, новые технологии, никто не знает правильный ответ. Сейчас еще пока ведутся исследования. Но сегодня не упомянуть об этом я не мог. И как относиться к этому решать нам с вами, я лично строго отрицательно. И если бы нашей компании предложили $1 миллиард, ну ладно, если бы нашей компании предложили $1 миллион, мы бы подумали и, ну, конечно же, отказались бы. Сегодня, помимо там тех пунктов, которые я оказал, активно применяются роботы на выставках. Вот роботы в виде людей ставят на стенд, и это всегда вау-эффект, это всегда победа. Всегда на таких стендах большое количество людей. Вот у нас роботы, мы делаем там, думаем, искусственный интеллект, а нам говорят, а у нас может робот говорить про нефтяные задвижки? Ну, да. Вот, ну, а вот и все. То есть, ну, окей. И, в общем, эта индустрия огромная. Там просто невероятный вау-эффект вызывает. И за счет этого, за счет этой интертеймент-составляющей, отличный рынок, и получается делать отличный сбыт. Вторая история – это медицина. Вот мы ее сегодня не коснулись, но поверхностно слегка коснемся, что подобного рода роботы, они очень эффективны в медицине, потому что хирургам, ну вот начинающим, выпускникам, интернам, им по большому счету приходится сегодня тренироваться на реальных людях. Вот, пожалуйста, роботы, есть такой рынок, и в России компания Eidos Medicine 8 стран мира поставляет в медицинские вузы свои устройства, и на них учится хирург, как делать разрез, где какие органы расположены, где какие вены, где какие артерии. Все, пожалуйста, это отличный рынок, и подобного рода технологии уже применяются там очень активно. Вот, ну и третья история – это музеи. Сегодня в музеях Мадам Тюссо, в музеях современной истории России, вот мы делали роботов и так далее, активно используются роботы в виде исторических личностей. И, наверное, прикольно, вот так вот чисто, вот если поразмышлять, прикольно прийти и пообщаться с Петром Первым, который будет выглядеть как Петр Первый, ну или примерно, вот. Или прикольно пообщаться с какой-то селебой. И самое главное, что сегодня существуют технологии, вот, которые позволяют копировать не только внешность, но еще и характер человека. Для этого просто нужно обучить нейронную сеть. Такие нейронные сети есть у нас. Существуют также технологии, которые позволяют скопировать полностью голос человека. Для этого всего лишь достаточно 100 часов его общения. И мы это умеем, мы это делаем, и это сегодня тоже рынок. То есть вот на текущий момент, вот, собственно, три основных направления, которые вот очень просят и востребованы подобного рода технологии. Многие строят идеи о том, что вообще человекоподобные роботы — это что-то большее, чем общение, что-то большее, чем интерфейс, что-то большее, чем восприятие. Я вот немножечко три мифа хотел бы сегодня развеять. В первую очередь миф о том, что роботы, которые бегают, вот все мы помним эти видео от Boston Dynamics, как у них собаки бегают, как у них роботы крутят сальто, что это отличные технологии для охранной индустрии. К сожалению, нет. Ладно, я хотел сказать «нет». Вот, оно сказал, к сожалению, нет. Потому что, ну, блин, сори, никогда робот за 100 тысяч долларов, который может патрулировать минимум, это вот мы еще раз говорим о собаке, который может патрулировать местность, не будет дешевле и эффективнее, чем сеть камер. Да, вот, никогда робот за 100 тысяч долларов не будет эффективнее, чем дрон, который просто делает, или дирижабль, который сверху смотрит. К сожалению, вот это не охранная индустрия. Эти технологии в охранной индустрии неприменимы. Этот робот Spot от Boston Dynamics работает всего 3 часа, стоит 100 тысяч долларов, а угол обзора у него, ну, блин, 4% от того, что могут делать IP-камеры. Второй миф. Военные роботы. Вот этот миф нам вбивали в голову еще с начала 20 века. Даже еще раньше. Ни при каких условиях, вот ни один искусственный интеллект, который захватит наш мир, не будет строить завод, на котором будут производить копии Арнольда Шварценеггеров. Роботы-пехотинцы — это миф. Такие, они очень дорогие, они очень шумные, они потребляют много энергии, и очень тяжело с ними будет управляться, и нужно будет намного больше штат сервисных инженеров, нежели чем настоящих воинов. И третий миф, что вот роботы станут полноценной частью среды. Вот есть такие фильмы, где робот садится за руль, где робот такой тебе приносит дома коктейль там и что-то такое. В чем история? Что для того, чтобы сделать технологию, которая будет коммуницировать с нашей средой, а это переступать через ступеньки, это сесть на стул, это взять бокал, это бокалы все разные, в них во всех разный вес. У них все разные пропорции, разные в них жидкости. Все физические свойства разные. Вот чтобы сделать устройство, которое в нашей физической среде будет ориентироваться точно так же, как мы, потребуется сотни лет. То есть нет, не так это работает. Гораздо проще и гораздо лучше заточить робота, технологию под одну определенную задачу. Взять бокал с одним напитком и налить, взять и переключить. Поэтому роботы, которые полностью соответствуют нашей среде, как в фильме «Я робот» с Уиллом Смитом, ну, это миф. Таких делать, как бы сказали, зумеры, кринж. Вот. И поэтому это миф, и, друзья, не стоит этого бояться. Мы будем жить в мире, который, если захватит искусственный интеллект, ну, то мы терминаторов не увидим. Но спойлер, не захватит. Что же будет на самом деле? На самом деле, то есть стоит ожидать появления роботов вот в трех основных направлениях. Мир стареет, особенно западный, и будет большое количество роботов для стариков. Уже сегодня существуют роботы, которые делают профилактику Паркинсона, и человекоподобные роботы показали себя намного успешнее, и в том числе у нас сегодня есть запрос на такого рода технологии, очень активные из Китая, и это одно из самых перспективных направлений, где будут развиваться человекоподобные роботы. Второе направление — это роботы-компаньоны. Как я уже сказал, к сожалению, тенденция до сих пор развивается в том направлении, что женщин меньше, чем мужчин. Ну, не кроме России. Нам повезло. Вот и третье – это роботы для индустрии сервиса. Вот кто бы что ни говорил, но самый удобный интерфейс коммуникации – это вот не тыкать в телефон, не тыкать в экран. И вот, знаете, кто бы не был противником голосовух, но иногда у некоторых возникает соблазн взять и записать. Я сам ненавижу, когда мне записывают голосовухи, но вот у меня иногда возникает такая потребность, и я даже грешу этим. Вот, и мир к этому и идет, что через 20 лет большинство интерфейсов станут голосовыми. Почему этого сейчас не происходит? Потому что все подобного рода голосовые помощники, Siri, Alexa, Алиса, они все подвержены двум вещам. Первое – посторонние шумы. То есть нужно правильно понимать, откуда идет источник звука, и правильно его распознавать. Пока этого не научились, но все идет к этому. Мы ведем разработки в этом направлении, и все компании тоже. И вторая часть – это именно контекст. Вот можно спросить, как дела, почем? Можно сказать IPA, можно сказать IPA. И вот бармен поймет любую фразу, а вот робот – нет, и так далее. И вот, собственно, вот когда научится голосовой помощник понимать контекст, тогда вот рынок перевернется, и больше в нашей жизни все больше будет появляться голосовых интерфейсов. Вот, собственно, и поэтому, для того, чтобы с голосовым интерфейсом было удобно общаться, нужен человеческий вид. И почему нужен именно такой? Потому что, чтобы, ну, говорить с экраном, типа, у людей, вот как бы то ни было, кто бы что ни говорил, но внутренне возникает барьер. Никто не хочет чувствовать себя тупым, ну, или дураком. А вот с подобного рода устройством намного комфортнее общаться, и этому свидетельствует график Зловещей долины. Вот если ты общаешься с квадратом, то у тебя к нему восприятие ноль. А вот если ты общаешься вот с подобного рода устройством, то все мы более к нему расположим.
Закономерный вопрос. Сможем ли мы когда-нибудь при таком развитии робототехники повторять и воссоздавать реальных людей? Олег уже рассказывал про работника, который создал чат-бот, скучая по погибшему другу. Но возможно ли пойти дальше?
Если взять 100 часов ваших интервью, если взять 100 часов и расшифровать их, если взять 100 часов вашей речи, вашего голоса, если с 12 сторон померить вашу внешность, то с 85 точностью можно вас воспроизвести. От 2,5 миллионов рублей мы такими проектами не занимаемся. Однажды нам пришло письмо от женщины из Индии. У нее год назад умер муж. Она скучает по нему каждый день и говорит: «Воссоздайте его, любые деньги заплачу». Мы сказали: «К сожалению, нет». Ну, типа, блин, это очень страшно, с этической точки зрения непонятно. То есть давайте называть вещи своими именами. Это оживлять мертвецов. Как потом работать, как потом к рынку относиться? Давайте подождем, пока немножко этическая часть стабилизируется, когда появятся какие-то проекты. Вот, но первопроходцами это очень страшно быть. Вторая история, чуть-чуть менее криповая. Мужчина из Бразилии, от него ушла жена, забрала сына. И он говорит: для того, чтобы мой сын меня не забывал, сделайте мою копию, и пусть он будет у них дома, и мой сын будет на меня смотреть. И здесь мы тоже отказали, потому что это вообще creepy, creepy crawls. Знаете, есть такая группа Ill Bill, вот, и у них creepy crawls. Вот это вот именно эта ситуация.
В 2019 году вышла игра Detroit Become Human. По сюжету в будущем люди создали высококлассных андроидов, но некоторые роботы отклонились от заводских настроек и начали испытывать эмоции. И, конечно, больше не смогли мириться со своим положением рабов в мире людей. Действие игры разворачивается в 2038 году, что для нас вполне недалекое будущее. Насколько сценарий Детройта реалистичен?
Для того, чтобы испытать эмоцию, то есть для того, чтобы себя осознать как я, для того, чтобы понять: нет, я себя не позволю, мне это вредит, нужно обладать сознанием. Вот, и на сегодняшний день не существует ни одного робота с сознанием. И существуют роботы, которые проходят тест Тьюринга, существуют роботы, которые выходят из китайской комнаты, но вот именно сознание пока не обладает никто. Почему? Потому что мы сами не знаем, что такое сознание. Человеческий мозг изучен не более чем на 5%. Этим занимается такая наука, как когнитивистика. И есть такая теория, теория сингулярности. Вот как раз, когда она настанет, тогда вот и вот это случится, я думаю, что этого стоит ожидать, которая гласит, что когда роботы приобретут сознание, они начнут созидать и создавать технологии быстрее, чем мы их начнем воспринимать. Если мы на берегу не поймем, как их ограничивать, то мы можем стать слугами роботов, а не наоборот. И сегодня, уже сегодня, в 2021 году, вводится очень большая регламентационная политика во всех странах по регулированию роботов. И вот одним из пунктов является, что все устройства, все технологии искусственного интеллекта, все роботы должны иметь красную кнопку. И финальное решение по любому из вопросов должен всегда определять человек. И вот пример приведу. Военный робот, он может только наводить, а стрелять — оператор. Вот. И то же самое, что решение о выдаче кредита. Аналитику делает RPA-система, то есть Robotics Process Automation, робот. А вот подтверждение делает человек. Пока это выглядит так, возможен ли сценарий Детройта? Возможен. Но все сейчас ведутся работы к тому, чтобы его предотвратить. Вот такой ответ. Очень хороший вопрос.
Это была лекция Олега Кивакурцева на фестивале Science Bar Hopping. Следите за обновлениями в наших соцсетях, оставляйте отзывы и оценки в подкаст-приложении, которым вы пользуетесь. И совсем скоро слушайте новый сезон подкаста Science Bar Hopping, в котором будет еще больше ученых и самых интересных исследований.